Всем добрый день. Сегодня мы начинаем наш очередной виртуальный урок. И по просьбам товарищей, мы готовимся ведь к конгрессу, который у нас будет через 3 недели проходить здесь, в общем-то, всемирный конгресс, в котором будут участвовать все наши группы во всем мире. И все товарищи, которые поодиночке где-то там существуют и подключаются к нам. Для того, чтобы быть более готовыми к конгрессу, больше ощутить то поле, которое мы создаем между собой. Мы сегодня с вами пройдем статьи Рабаша о группе. Дело в том, что до моего учителя никто об этом не писал. Каббалисты не нуждались в этом, потому что не было еще такого состояния в мире, чтобы была такая массовая групповая работа, которая началась в те дни, когда я пришел к Рабашу в 79-м году. И мы учились несколько лет практически в маленькой группе, 5-6 человек, из которых, кроме меня, все остальные были пожилыми. Им было по 65-70 лет, которые учились еще у Баля Сулама. И я, 30-летний молодой, примкнул к ним. И не было такой потребности изучать, что же такое группа, как в нее включаться. Все было как-то естественным образом у них так организовано. И, откровенно говоря, я и не представлял, что для этого нужна такая особая организация, занимаясь вместе с ними. А затем, через несколько лет, где-то в году 82-м, мне просто выпал случай, когда Берг уехал в Америку, остался его этот институт, так называемый, изучение Каббалы. И он попросил, чтобы я там преподавал. Не преподавал в самом институте, а его лектором. Те, которые уже дальше ведут занятия с массами. Я им преподавал, и в течение где-то полугода, после этого они просто покинули то место и перешли к заниматься к Рабашу, потому что увидели, что им необходимы огромные, серьезные систематические занятия, чего, в принципе, у них нет. И поэтому, преподавая другим, они, может быть, и делают что-то для продвижения остальных, но от себя они и по-настоящему к цели творения не продвигают. И поэтому пришло к нам где-то около 40 человек, к тем 6-7 людьми, стариками, которые были еще со времен Баля Сулама, и они включились в нас, и вот тогда возникла проблема, а как их сорганизовывать. И тут Рабаш поэтому и начал диктовать мне статьи о группе, о групповой работе. Он записывал это в то время, когда мы с ним гуляли в парке, или когда мы где-то там, может быть, у него пили кофе, отдыхали, где-то присаживались. У меня всегда была при себе ручка и чем записать. И так и вышли эти первые статьи. Где-то 20-30 статей первых он написал о организации группы. Они являются для нас практически основополагающими. Исходя из них, мы знаем, как действовать, как строить группу. Ну и исходя еще из практики, из того, что уже постигли сами, и о том, что пишет Баля Сулам. Затем где-то в 84-м году вышли книги «Прихахам», «Плоды мудрости», статьи и письма. Появилась до этого, незадолго до этого, книга «Дарование Торы». И так постепенно, в принципе, начала появляться литература, которая говорит о реализации человека в нашем мире. Потому что до этого практически ничего не было. Когда я пришел к Рабашу, был только Талмуд и Сферот, учение о 10 сферотах, этот шеститомник. и Зоар с комментариями Бааля Сулама, и все. То есть практически была очень сухая литература, которая очень-очень мало говорила о том, как начинать, в принципе, духовную работу, развивать себя, чтобы раскрыть этот скрытый тайный мир. И Рабаш поэтому является, в общем-то, первым каббалистом, который описал так подробно о создании группы, взаимодействии в группе. И сегодня мы сталкиваемся с другим состоянием. Когда люди приходят к нам, они хотят изучать каббалу, им интересно, что же это за тайный мир, тайные силы, как можно ими управлять своей судьбой, достичь совершенства, состояния вечности, выйти за границы нашего мира, нашей жизни. Их это все интересует, и верно, практически это является исходной точкой нашего устремления к постижению себя и творения. Но реализовать это можно только лишь в группе. И вот здесь у них возникает сразу же вопрос, как это так? А при чем здесь группа, при чем тут остальные люди? Я хочу развиваться, я личность, индивидуалист, как и все сегодня в мире. С какой стати мне это надо? И требуется довольно длительное, терпеливое такое объяснение человеку, что, в общем, как ни странно, каббала говорит о связи между людьми. Чего-то, что-то такое очень земное, чем-то напоминающее какие-то колхозы, коммунизм, израильские кибуцы и так далее. То есть, в общем, совсем не то, что человека тянет к каббале. Кажется ему нечто совершенно противоположным. Но когда постепенно изучаешь устройство нашего мира, как следствие всех высших миров, ты начинаешь понимать, что это все не зря. Потому что наш мир такой разнообразный, с огромным количеством существующих в нем элементов, неживых, растительных, животных и людей, он такой находится в раскрытии перед нами как следствие распространения, нисхождения высших миров из мира бесконечности, из самого высшего состояния, там, где творение и творец находятся в единстве, в полном слиянии, а там, где творение находится в абсолютном постижении, в абсолютном совершенстве. Но для того, чтобы достичь нам снизу вверх это совершенство, для этого нам надо создать в себе предпосылки, инструменты для его постижения. И эти инструменты для постижения высшего мира, они вот и создаются нашим объединением в группе. Почему? Потому что в мире существует всего две силы. Сила одна – это отдача, и вторая – получение, плюс и минус, свет и тень и так далее. И мы с вами созданы всего лишь с помощью одной силы – силы получения. Это вся наша природа, эгоизм так называемый, когда мы желаем все получить для себя. Это нами руководит, это постоянно движет в нас. Все наши действия, мысли, желания, все они продиктованы только лишь эгоистическим наполнением. Это не хорошо и не плохо, это наша природа. И мы в ней существуем и развиваемся, она развивается в нас. Эта природа и вынуждает нас развивать общество, технику, технологию, менять наши отношения общественные и так далее. И вот таким образом мы и развились в итоге нашего внутреннего эгоистического развития. Развивающийся эгоизм толкает нас на то, чтобы мы преображали бы вокруг окружающий нас мир под стать нашему эгоизму, чтобы мы его могли максимально, оптимально наполнить. До определенного предела, как говорят каббалисты, до нашего времени, когда рост этого эгоизма практически закончился, и то та депрессия, те конечные ощущения, которые мы видим в нашем мире, когда практически мы не видим впереди никаких особых целей, человечество как бы замирает, угасает, вянет, оно не видит впереди каких-то особых путей достижения, мы сворачиваем космос, а науки, культура, все деградирует, разваливается семья, дети, ну, в общем, и все окружающее. Самое главное, это сейчас еще наш этот экономический, вернее, финансовый, а затем экономический кризис, который сейчас разворачивается перед нашими глазами. Причем экономика, поскольку она является отражением наших эгоистических связей между собой, говорит нам о том, что наш эгоизм вступил в состояние кризиса. Это не экономика, это не финансы, это наши отношения между собой находятся в таком критическом состоянии, из которого мы выйти обычными нашими средствами не можем. Мы видим, что мы не можем найти в нашем мире никаких предпосылок, средств для того, чтобы исправить это состояние. Для этого мы должны исправить вначале свои отношения между собой. И только тогда мы сможем исправить нашу экономику, наши экономические, финансовые, торговые, промышленные связи. Так вот, все это в итоге подгоняет нас к тому, что говорят каббалисты, что в итоге нашего развития эгоистического мы придем к такому состоянию, когда будем обязаны налаживать между собой правильные связи, потому что именно в связях между собой мы и обретем в правильных их связях раскрытие высшего мира. Потому что, в принципе, мы с вами и существуем одновременно во всех мирах. Они находятся вокруг нас, как концентрические окружности, а мы внутри них, в самых их центре. И они воздействуют на нас из своего самого широкого круга, самого совершенного, называемого мир бесконечности, безграничного, совершенного наполнения высшим светом, высшей энергией, вечной, совершенной. А затем концентрические эти окружности постепенно-постепенно сужаются, то есть затемняют этот самый наивысший мир, и в итоге мы оказываемся после них всех в самом центре, как пишет Ари, в самом центре зияющей пустоты. Ари так пишет в «Древо жизни», я уверен, что вы знаете это стихотворение. Так вот, для того, чтобы нам постичь из своего свойства получения, из нашей природы, вторую природу, свойство отдачи, свойство Творца, которая является абсолютно нам противоположной и настолько противоположной, что ненавистна, неприемлема, совершенно неулавлива нами, для того, чтобы нам как-то понять, постичь, проверить себя, правильно ли мы находимся относительно Творца, то есть относительно этого свойства отдачи. Для этого творение, которое представляло собой одно единое желание, разбилось на множество желаний. И эти множество желаний, они представляют собой в наших глазах огромное вот это количество 9-миллиардного населения, 7-миллиардного населения Земли. Так они представляются нам. На самом деле нет всего этого мира. Это те же силы, которые только и существуют в природе. Две силы, сила отдачи и сила получения, которые рисуют нам на наших внутренних чувствах, свойствах, как на экране кинескопа, допустим, или там компьютера, монитора, картину, состоящую из этих двух сил, противоположных, плюс и минус. В итоге они разлагаются на очень большое количество частных сил, цветов, звуков и так далее. Но, в принципе, это те же две силы, именно взаимодействие которых порождает все то богатство этого мира, который нас окружает. Но он, по сравнению с остальными мирами, ничтожен, тускл и практически не существует. Он существует только вот в таких наших ощущениях, в которых мы находимся только в одном из свойств, в эгоистическом. Получать. А следующая ступень над нами – это уже свойство духовное. Это уже первая ступень духовного мира. Там существует два свойства одновременно. Свойство получать и свойство отдавать. И на сопряжении этих двух свойств образуются уже картины высшего мира. А для того, чтобы нам с вами овладеть еще и вторым этим свойством, свойством отдачи, но самостоятельно достичь его, для этого мы помещены с вами в самую низшую точку, где существует только одно из свойств – свойство получения. И свойство отдачи мы должны достичь сами. Мы сами должны его вызвать. Оно существует вокруг нас. Мы существуем внутри всех миров. И все силы вокруг нас существуют. Но вызвать на нас влияние этого свойства отдачи – это наша обязанность. В этом наша свобода воли. Если мы этого хотим, то мы получим. Если не хотим, то нет. То есть наша свобода воли практически заключается только в одном – чтобы породить в себе свойство отдачи. Взять из окружающего нас пространства это свойство, эту силу, называемую свет, чтобы она подействовала на нас и создала в нас еще вот это второе свойство. И тогда на сопряжении этих двух свойств в нас, получения и отдачи, мы начнем рисовать в себе правильную картину. На самом деле, а что же существует? И я, как за двумя вожжами, смогу управлять свойством получения и свойством отдачи, смогу управлять собой и строить себя из этих двух свойств, так, чтобы эти свойства дополняли друг друга. И вот их правильное дополнение между собой образует такую духовную картину, которая называется «Адам», «человек». И «Адам» от слова «подобный», «доме», «подобный», высшей силе, Творцу. То есть я получаю правую силу, силу отдачи свыше. Я получаю или беру из себя, она во мне существует, силу получения. И сопоставляю, сопрягаю эти две силы таким образом, что они строят из меня подобие Творцу. Каким образом я знаю, что такое Творец? Я требую, чтобы он мне показал пример. Так как в нашем мире мы растем из маленьких детей, нам показывают постоянно примеры. Любое воспитание, любое образование, оно построено, в принципе, на примерах и на упражнениях. Вот пример нам демонстрирует в нас эти две силы, и мы входим в плюс или в минус, в подъем или в падение. В нас существует огромное количество всевозможных блуждающих мыслей и чувств. А упражнения, они заключаются в том, чтобы я в группе с себе подобными наладил такие отношения, как будто я нахожусь в высшем мире. То есть представить себе высший мир, как ребенок, который представляет себе, что он взрослый, и делает вот из того, что есть под ним, в его руках, вокруг него, всякие игрушки, инструменты, берет кастрюли даже, там какие-то коробки, и начинает с ними играться, строить вокруг себя то, что ему кажется, что это настоящий мир. Вот так и мы должны создать из себя и своего окружения этот высший мир. А высший мир, он не имеет никакой формы. Он только составлен из двух сил, в котором сила получения и сила отдачи дополняют друг друга, как я сказал. Поэтому дана нам группа. Не зря произошло разбиение общей одной души на огромное количество частных душ, которые проявляются передо мной в виде тел моих товарищей. Мы собрались все вместе, не случайно, потому что мы таким образом подталкивались высшим полем, свойством отдачи, которое нас собрало вместе. И вот вы видите, мы сидим сейчас в разных странах перед мониторами, видим, слышим, то, что происходит, это всем нам одинаково близко, неважно от того, где мы находимся. Вот, сейчас нам показывают Нюрнберг, потом Лос-Анджелес, Москва, Берлин и так далее. То есть, передо мной тут много экранов, я вижу вас сразу вместе. Прага. Когда мы таким образом пытаемся объединиться, мы создаем из своих внутренних отношений, не из тел, и не из того, что мы делаем в нашем мире, а из наших внутренних отношений, из наших сердец, из наших мыслей, мы создаем то свойство, которое будет называться духовным, при условии, что мы действительно будем относиться друг к другу с полным добром, с полной отдачей. Так как к себе сейчас относимся с полным получением, поэтому называется «возлюби ближнего как себя». Как себя ты любишь, ты должен относиться к другому так же. Тогда твое отношение к нему будет полной отдачей, так как к себе ты относишься с полным получением. Так вот, таким образом мы можем с вами тренироваться. Это, конечно, абсолютно противоположно нашему желанию. Это ни в коем случае не укладывается вообще ни в какие человеческие помыслы, пожелания, мечты. Мы думали, что мы захватим, получим духовный мир эгоистически, мистически, с какими-то там упражнениями особыми, медитациями. Но в итоге оказывается, что высший мир, он намного более прозаичен, что ли, на первый взгляд. То есть мы должны между собой прийти к состоянию, когда мы действительно сближаемся, давим на свой внутренний эгоизм и начинаем строить между собой правильную систему отношений. Когда каждый приподнимается над собой, вытаскивает из своего тела свою точку в сердце, вытаскивает из своего разума ту мысль, которую может устремить к объединению, и вот это вот желание и мысль, частичка сердца, частичка разума нашего, мы приподнимаем над собой. Или возьмите просто общее сердце, ваше сердце и ваш разум. Поднимите его, вытащите его из своего тела, представьте, что оно находится над вами. И соедините его с остальными такими же свойствами ваших товарищей, которые тоже вместе с вами пытаются быть вот в таком вот состоянии возвышения над собой. В этом подъеме над собой мы строим между собой новую систему, альтруистическую систему взаимоотношений. Это не тот альтруизм, который мы называем обычно в нашем мире, когда мы просто из чистой сострадания эгоистического жаливаемся друг над другом, когда из чувства сочувствия, жалости и других, может быть, чисто эгоистических расчетов мы пытаемся сделать другому что-то хорошее. Это совсем иное свойство. Здесь мы желаем приподняться между собой так, чтобы у нас вообще произошло отключение от нашего сегодняшнего состояния, то есть абсолютный выход из себя. Куда? Вот в это общее в эту общую систему, которую мы между собой вместе над нами строим. Это общая ступень, следующая, которую мы строим между собой, и является первой духовной ступенью. Мы не можем ее сделать сами, мы можем к этому только устремляться. Но когда мы устремляемся, когда мы об этом говорим между собой, пытаемся возвысить это состояние над нами, ощутить его действительно реальным, существующим, том, в котором мы находимся и до рождения, и после смерти, и сейчас можем находиться. Нам только надо приподняться над своим эгоизмом. Так вот, если мы таким образом пытаемся это сделать, то возникает тогда вопрос, как пытаться? И здесь мы приходим с вами к этому же вопросу, который я задал Рабашу. Как организовывать эту группу? Что надо делать? И он тогда присел на скамейку и начал писать свою первую статью о группе. Что самое главное, нам надо постоянно держать цель, что мы соединяемся здесь для того, чтобы достичь уровня самой наивысшей силы природы. Разумной, вечной, совершенной. Выйти на ее состояние, на ее уровень. В этом должна быть наша цель. Причем ни в коем случае не бояться, что мы слишком высоко хватаем. Мы должны постоянно держать именно эту цель, как общую нашу цель. И она недалека. Она не находится где-то высоко. Все эти ступени, 125 ступеней, по которым мы должны к ней подняться, это подъем внутренний наш, моральный. Он происходит в единении между нами, в еще большем единении, пока мы все вместе не соединяемся в одно общее целое. Так вот, первое единение, хотя бы маленькое, где мы чуть-чуть приподнимаемся над собой и можем соединиться хоть маленькой частью каждого своего самого себя со всеми остальными, это первая духовная ступень. Но и ту, даже первую духовную ступень, мы не можем постичь, раскрыть, овладеть ею сами. Потому что мы находимся с вами в состоянии абсолютного эгоизма. Это наша природа. И поэтому вся наша работа заключается в том, чтобы из себя захотеть выйти из себя, как можно попытаться внутренним усилием сделать это. И удерживать себя в этом состоянии, с одной стороны. А с другой стороны, просить о том свете, о том свойстве отдачи, которое существует над нашей ступенью, рядом со свойством получения, эти обе силы. Но сила получения в нас существует, мы от нее отрываемся. А свойство отдачи нам надо привлечь, чтобы эти две силы существовали в нас в равновесии, на этой первой ступени. Так вот, нам с вами надо привлечь эту следующую, отсутствующую пока в нас, эту высшую силу отдачи. Для этого мы между собой пытаемся соединиться вместе. И постоянно думает о том, каким образом мы можем вызвать проявление этой силы в попытках соединения между нами. То есть с нашей стороны должно быть усилие, чтобы мы соединились, но кроме этого усилия с нашей стороны, мы должны каким-то образом еще и притянуть к себе эту высшую силу, чтобы она проявилась между нами. Наших усилий эгоистических ведь в принципе недостаточно. А как нам притянуть эту высшую силу? Альтруистического захвата к ней у нас нет. И для этого нам дается книга, которая описывает нам природу той силы. И если мы через эту книгу пытаемся эту силу привлечь на себя, мы ее притягиваем. Мы как бы захватываем ее с помощью текста, хотя мы ничего в нем не понимаем. Но так устроена каббалистами система связи между нами, тем, что они написали в книге, и той высшей системой, той высшей силой отдачи, так, что когда мы вместе читаем, изучаем и желаем быть на этом высшем уровне, то притягиваем на себя этот высший свет, свойство отдачи, он проявляется между нами и соединяет между собой. И вот это вот первое соединение нас между собой, оно и является первой духовной ступенью. И в ней мы сразу же ощущаем себя вышедшими над нашим миром, существующими в ином пространстве, в ином измерении, вечные, совершенные, наполненные высшей энергией, высшим познанием, высшим светом. Причем разница она такая, что мы даже не имеем связи с нашим миром, то есть не можем передать то, что мы ощущаем на первой ступени, тем, кто находится на нулевой ступени в нашем мире. Не можем, потому что у них отсутствует вторая сила, сила отдачи, и поэтому невозможно с ними разговаривать. Это как будто бы мы говорили бы какие-то слова, произнося через букву каждое слово. Одна сила есть, а второй силы нет. И даже та сила, которая есть в нашем мире, она эгоистическая, а на том уровне, на следующем, на духовном, даже сила получения работает как отдача, поддерживает общее свойство связи между нами. В общем, существует поэтому несколько условий для входа в ощущение высшего мира. Это человек, устремленный к этому, находящийся в группе, в единении с другими товарищами своими, которые тоже устремляются к этому же. Пока еще все эгоисты, пока еще каждый думает о себе, но понимают постепенно, что для познания, для постижения высшего мира надо овладеть свойством отдачи. И поэтому объединяются и готовы вместе объединяться, хотя нет никаких изначально дружеских связей, ничего этого не требуется. И должны заниматься по серьезным, истинным каббалистическим источникам, написанным великими каббалистами. Самый ближайший к нам каббалист, который описал каббалу на близком к нам языке, в близком к нам стиле, то есть самым эффективным для нас образом, это Баля Сулам. И поэтому мы изучаем его труды. Не потому, что он какой-то нам родственник, или близкий, или какой-то еще знакомый, а потому что его книги являются самыми близкими к нам по воздействию, по силе воздействия на нас. И поэтому из них мы можем извлечь максимальный эффект воздействия через них высшего света, силы отдачи на нас, который нас соединит и образует уже первое духовное кли, первую духовную ступень. Вот, в принципе, в этом и заключается весь принцип создания духовной ступени и духовной работы. Все остальное – это лишь частные всевозможные наши свойства, случаи, которые с нами происходят в каждом из нас и со всеми с нами вместе, как мы должны объединяться, что нам поможет, как нам действовать в случае, если мы вдруг оказываемся удаленными друг от друга, выпадаем из единения, когда в нас возвышается эгоизм, или когда мы сами, может быть, как-то устаем и отказываемся от дальнейшего пути, что нам делать, каким образом нам себя все-таки удерживать в постоянном устремлении к этому состоянию. В этом заключается вся духовная работа. И поэтому неважно, насколько мы понимаем, что написано в книгах каббалистов, потому что мы все равно не будем ничего знать, на самом деле, что они пишут, до тех пор, пока сами не окажемся на тех уровнях, не увидим, не ощутим, и тогда мы поймем, а что же происходит. Потому что наш мир абсолютно не подобен миру сил, духовных сил. Поэтому самое главное для нас – это правильно создать связь между нами, поскорее начать ощущать этот высший уровень, и из него уже начать понимать, что происходит даже и на нашем уровне. Так пишет Баля Сулам. Он пишет, что невозможно с нашего уровня понять выше, а именно, когда мы поднимаемся на высший уровень, осваиваем его, то, видимо, оттуда все нисходящие на наш уровень силы, силы управления, силы наполнения, оживления. И тогда мы можем понять, как действует наш мир, каждый человек в нем, все люди вместе и так далее. То есть цель, смысл, порядок, план, все это мы можем видеть, только если мы поднялись на следующую ступень. Поэтому, к сожалению, нам очень трудно передать другим людям и миру методику правильного взаимодействия с природой и с собой. Они не верят, не понимают и ни в коем случае не желают следовать этому. И требуются огромные страдания или внутренняя предрасположенность человека для того, чтобы он пришел к необходимости склонить голову и начинать изучать методику духовного возвышения. И по мере того, как он изучает, он начинает понимать, насколько это огромное, великое, совершенное знание, которое буквально описывает, рассказывает ему все, включая в себя абсолютно все иные человеческие знания и науки. Вот это практически вступление к этим статьям, которые мы с вами должны будем проходить. Я надеюсь, что мы с вами до Конгресса несколько из этих основополагающих статей освоим, и это даст нам возможность понять смысл того великого собрания, которое мы с вами сейчас готовим. Неважно, вы будете на нем очно или заочно, не имеет значения. Это чисто условности нашего мира, они преодолимы. Вы их можете преодолеть, если вы пожелаете сердцем и душой быть с нами, если вы будете внимательно слушать и пытаться все время быть это время вместе с нами, то вы даже можете почувствовать больше, чем мы, потому что ваше желание, умноженное на расстояние, на скрытие, которое все-таки есть, оно даст вам большую силу страданий, устремлений, и поэтому вы с этой умноженной силой примкнете к нам и почувствуете, даже, может быть, с легкостью, то, что здесь присутствующим будет труднее почувствовать. Это возможно. В любом случае, как бы то ни было, мы должны к этому готовиться. Мы рассчитываем на от 8 до 10 тысяч человек, которые будут присутствовать на нашем конгрессе. Это только очно. И еще несколько миллионов по всему миру. Это огромная сила. Мир чувствует, что он разваливается. И начинает понимать, что кризис в нем интегральный, то есть кризис взаимодействия между людьми. Это и есть так называемый экономический кризис, кризис взаимодействия между нами. Экономика – это отражение связи между нами. И этот кризис является поворотным для человечества. Оно не решит никак проблему этого кризиса. Только лишь или сейчас, или после каких-то страданий. Будем надеяться, что без них оно поймет, что решением является построение общества взаимного поручительства. То, что мы желаем создать в нашей группе. Если человечество поймет, что только в этом спасение, что должна быть иная экономика, иные взаимоотношения между людьми, то тогда с удовольствием мы сможем помочь своими знаниями, своими силами, как это можно сделать. Существует уже методика, литература, описанные принципы. Естественно, что все начинается с образования и с воспитания. Без этого невозможно работать с людьми. Они должны понять программу творения, смысл творения, для чего это все происходит с нами, к какой цели нас природа устремляет. Если все это мы людям сможем донести, то тогда мы с вами будем присутствовать при рождении нового человечества. Совершенно на другом уровне, когда мы выходим на уровень надматериального существования. А из постижения реальности мы с вами изучаем, что в принципе нет ни нашего мира, ни высшего мира, а все это ощущается только в наших желаниях. Желание – это единственное, что создано. И поэтому, если мы правильно формируем наши желания, то мы в них ощущаем правильные картины своего существования, то есть правильное отражение Творца, той силы, которая создает нас. Вот нам надо сделать из себя такое свойство, такое зеркало, что ли, такой экран, на котором бы он отражался. А мы бы таким образом стали бы равными ему, подобными ему, и отражали бы его, себя обратно на него, а он на нас. То есть достигали бы при этом полного объединения, подобия между собой, так что наши в итоге ступени превратились бы в огромный совершенный мир бесконечности. Мир вечного совершенного существования. И он также трансформируется в более высшие и высшие постижения. Существует бесконечное количество ступеней роста, развития этого желания, созданного Творцом. Мы с вами должны всего лишь достичь его первого этапа, о котором говорит Каббала, полного исправления, когда весь этот наш эгоизм работает тоже полностью на отдачу, как и свойства Творца. И тогда эти два свойства в полном единении, соединении между собой, идут вперед, за границу мира бесконечности, еще и выше. О тех ступенях Каббала не описывает, ничего нам не рассказывает, потому что они находятся выше нашего познания, постижения, возможности ощутить или вообще просто говорить о них, там не существует ни слов, ни каких-то способов выражения, которые близки к нам, потому что там построено все на свойстве полного взаимодействия, света и тьмы, свойства получения и отдачи. Но до этого состояния мы с вами можем достичь, оно перед нами раскрыто. И все 125 ступеней нашего объединения, они находятся перед нами. Будем надеяться, что хотя бы на первую ступень, находящуюся перед нами, мы с вами скоро взойдем. Ну, попробуем ответить на несколько вопросов.
Можно начать с вопросов.
Микрофон.
Несколько вопросов от студента из Барселоны. Как я могу больше вкладывать усилия, больше работать, зная, что Создатель все делает за меня и для меня?
Создатель все делает по своему плану и ведет все человечество, и тебя в том числе, к цели. Но ведет к этой цели осознанием эгоизма как зла. И до тех пор в тебе будет расти эгоизм, и до тех пор будет он ощущаться как зло, пока ты не пожелаешь его исправить на добро. В этом постижении осознания эгоизма как зло есть часть пути, когда мы его ощущаем как зло для самих себя, и вторая часть пути, когда мы начинаем ощущать эгоизм как зло относительно всех. И третья часть пути, когда мы начинаем его ощущать как зло относительно Творца. Вот в зависимости от развития человека, почему он пожелает избавиться от своего эгоизма, этим определяется его духовная ступень. Первая ступень – избавиться просто так от эгоизма эгоистически, чтобы мне было хорошо. Это ступень нашего мира. Вторая ступень – это ступень, когда я постигаю свойства бины. И третья ступень, когда я постигаю свойства кетер. Но в любом случае мы не сможем, поскольку мы элементы чувственные, чувствительные, ощущающие воздействие на себе не в разуме, а в материи, в желании насладиться, то отсутствие наполнения или его отрицательное ощущение мы ощущаем как боль, страдание. И поэтому все равно мы будем вынуждены под давлением страданий взяться за исправление своих свойств, чтобы не ощущать в них такие отрицательные воздействия.
Продолжает. Как мне преодолеть страх перед духовным?
Страх?
Перед достижением духовного. Да.
Это не страх. Это подсознательно твой эгоизм отталкивает тебя и говорит, лучше попозже. Можно подождать. Причем делает это в самый ответственный момент. Ты должен поймать его на этом и победить. Не дать ему возможность задержать тебя от продвижения. Но это не страх. Это такое вот ощущение, что может быть позже. Я не назвал бы это страхом. Это некоторая такая отторопь.
Последний вопрос из Барселоны. Что означает удача в духовном?
Удача в духовном называется возможность или момент получения высшей силы, высшей помощи. Когда ты начинаешь чувствовать себя в силах сопротивляться собственной природе и действительно быть свободным, находясь в двух этих противоположных силах и над ними, строить свою среднюю линию, подобие Творцу. Вот это удача. Она так и называется мазаль, от слова нузель, от слова капает сверху. Эти капли света, когда капают на человека, они его оживляют, как растение.
Вопросы от студентов из Америки, из Охайо. Вопрос такой, как мне подняться? Просто думать о том, что я могу?
Нет, от этого этим не поможешь. Подъем в духовном называется сближение с другими, с себе подобными, с товарищами. Это не подъем физически, когда я отрываюсь от всех и улетаю куда-то на крылышках. Это максимальное сближение с остальными в желании объединить свои устремления и свои мысли между собой так, чтобы чтобы пропало «я» и образовалось «мы». И потом вместо «образовалось мы» образовался бы Творец. И мы бы включились бы в это состояние.
В общем. Еще вопрос от него же. Почему необходимо собираться физически, если единство возникает не локально?
Действительно, можно собираться не физически, можно даже и без интернета собираться чисто вот своими мыслями, чувствами. Но дело в том, что когда мы собираемся физически, нам это все-таки намного больше помогает. Мы воздействуем друг на друга. Пока еще на этой ступени, на нашей, специально так создан наш мир, что мы должны начинать именно из физического сближения. Поэтому мы находимся в физическом мире. Но, в принципе, если есть уже группа, которая это делает физически, и остальные группы подсоединяются к ней виртуально, то, в общем, мы достигаем абсолютного сближение между собой, независимо, находимся ли мы физически в одном зале или в разных местах мира.
Теперь вопрос из Новосибирска. Будет ли спиртное на конгрессе? Как это делали кубалисты прошлого?
Нет, не будет. Не будет ни в коем случае, не надо нам это, потому что мы еще не кабалисты прошлого. Дальше. У Рабажа действительно так было. Я говорил об этом и говорю просто как есть. Когда я пришел к ним, я был просто поражен. Сидят 70-летние старики, и за вечер между собой, закусывая буквально там с хлебом с луком, выпивает каждый по 2 стакана граненных виски, бренди. Я сначала не понял, как это они умеют это делать. Я был 30-летним здоровым, нормальным человеком, и от одного стакана меня просто сваливало. А они 2 стакана выпивали, и ничего, с легким румянцем, так сказать, продолжали свои беседы. И не было совершенно ни по языку заплетающемуся, ни по глазам, ни почему видно, что они вообще выпили. Это удивительно, потому что они находились в таком внутреннем духовном напряжении, что эти килокалории, которые были в этих 2 стаканах виски на каждого, они просто сгорали в них. Им это было необходимо как топливо. А я еще этого не умел, и поэтому меня так шатало. Я сидел якобы с умным видом, так кивал. Я помню себя, это вообще было удивительно видеть их в таком состоянии. Это действительно серьезная духовная работа, она требует этого. Им не хватало энергии внутренней, физической, все-таки пожилой возраст. Да. Но я знаю, что к нам на конгресс приезжают молодые, энергичные, так что для них это не надо.
Еще вопрос от Андрея из Новосибирска. Если путь в духовный лежит через отчаяние, то каким образом такое воодушевляющее мероприятие, как конгресс, может поднять нас на следующую ступень?
А мы к нему готовим свое отчаяние, к этому конгрессу. Мы понимаем, что без нашего единения, когда мы вызовем на себя высший свет, без этого ничего не получится. И поэтому мы находимся в отчаянии. И все человечество находится в отчаянии вокруг нас. И поэтому мы делаем этот конгресс не как чисто каббалистический. Мы делаем его еще и как аравут, как конгресс, который должен практически подтянуть к себе все человечество. Отчаяния хватает. И мы видим, как со дня на день состояние намного-намного ухудшается, и вообще то, что мы знаем и понимаем о происходящем мире, это всего лишь маленькая толика того разлада, того, на самом деле, кризиса, который мир переживает. От нас все скрывают.
Угу. Похожий вопрос от Марии из Петрозаводска и Валентины из Одессы. Если я неправильно представляю себе высший мир, это наносит ущерб общему устремлению?
Ни в коем случае. Никто из нас правильно себе высший мир не представляет до тех пор, пока он там не находится. Его невозможно правильно представить. Высший мир надо представить себе как наше абсолютно полное единение в сердце и в мыслях. Вот когда мы вытаскиваем из себя разум и сердце, я, ты, он, она и все вместе, и соединяем их выше себя. Вот это вот общее объединение сердец и разума выше нас, если оно достигает состояния, когда одно сердце и один разум, вот это называется уже первое состояние нашей души. Объединенный разум представляет собой рожь и парцов, а объединенное сердце называется его гуф, телом. То есть голова и тело этой души.
Да? Тарас из Киева спрашивает, как впечатляться от своей группы в то время, когда от нее далеко? Достаточно ли знать, что они делают сейчас, и думать о них?
Да, этого абсолютно достаточно. Так же, как и мы надеемся на то, что вы будете присоединяться к нам, видя, зная, что мы делаем в данный момент. Желательно быть в то же время вместе с нами по времени. Но если это невозможно, то тогда смотрите нас уже повторно, в записи.
Татьяна из Москвы. Рав, что делать, если товарищи по группе уже не кажутся такими ужасными, как поначалу?
О, это плохо. Это плохо. Значит, вы не слишком желаете с ними соединиться. Если вы желали бы с ними соединиться, то пришли бы к состоянию, что они казались бы вам более ужасными. С одной стороны. С другой стороны, если человек переходит определенную ступень, определенное количество разочарований, отторжений, то он уже начинает проникаться устремлением к группе. Он уже порывается соединиться с ней, и вот этот вот его порыв, движение к ней, оно уже не отталкивает его. Он понимает, что иного выхода у него нет. Что если есть вообще какая-то надежда на то, что что-то у него в жизни получится, то это только если он забудет себя, войдет туда и вот просто исчезнет там, в этом общем желании, в этой общей мысли, которая называется группой. Там он найдет свою душу. А душа, она на всех одна.
Владимир спрашивает, какую женщину лучше выбрать для гарантированного достижения целетворения?
Малхут мира бесконечности.
Балисулам пишет, Алексей из Иваново. Балисулам пишет в статье «Мир» о несостоятельности исправителей мира, сравнивая развитие человечества с плодом.
И он говорит, нам не надо ни в коем случае исправлять ничего вокруг нас, нам надо только исправлять себя.
Он говорит, что 99% еще не готовы, по его мнению.
Нет, они увидят это. В ближайшее время это все разочарование, оно очень быстро распространится среди человечества. Когда оно видит, что мы не в состоянии ничего сделать с собой. Закрываются, лопаются банки, закрываются предприятия, миллионы людей остаются безработными, не знают, как существовать. И в то же время мир производит огромное количество необходимого всего. еще огромнейшее количество не необходимого. И в то же время в мире половина голодает, безработных, и террор, и все что угодно. То есть нам необходима правильная связь между нами, и тогда всем будет хорошо. Вот это разочарование в том, что есть все, а в итоге наш эгоизм делает так, что ни у кого ничего нет, и даже у богатых трясутся. Бедным не над чем трястись. А богатые трясутся тоже. И никто не счастлив. Вот это вот разочарование, оно достаточно уже чувствуется в мире для того, чтобы можно было добрым путем мир начать поворачивать к лучшему состоянию. То есть то, что состояние нехорошее, плохое, это в этом уже сегодня убеждается практически каждый. Если нет, то еще несколько месяцев, но мы находимся уже в этом периоде.
Как раз спрашивают, это будет последний конгресс? Вопрос из ноябрьского.
Следующий будет, наверное, не знаю, как сказать, где, на каком-то полюсе или где. Почему он должен быть последним? Я не понимаю. Нам придется на следующий конгресс снимать стадион, может быть, там на сотни тысяч человек, транслировать по его по всем средствам массовой информации. Это конгресс будет, на который будут подключаться все телевидения мира, как, допустим, на Олимпийские игры. Конгресс – это момент общего объединения, когда мы выкладываемся в определенное количество времени в максимальном усилии. Мы не можем постоянно держать такое усилие между собой. Это и не надо, нам надо рвануть рывком. В нашей жизни мы тоже часто много делаем рывками. Так вот, атакой. И здесь существует такое понятие, как атака. Наше объединение короткое, краткое, как рывок штангиста. И тогда мы можем выйти на следующий уровень. А выйдя на следующий уровень, мы получаем свет, который нас держит. И он уже держит нас. Мы можем немножко расслабиться, начинать проверять свои свойства, свои желания, каким образом мы связаны, подчинять, ремонтировать как бы все эти связи, делать их устойчивыми. Но это уже после того, как рывком достигли следующего состояния. Есть такой закон: одолжите у меня силу, а потом вернете. Пну алай ва ани пуре. Такое условие есть в Каббале. И нам надо пользоваться этим условием. Мы с вами, к сожалению, должны закончить сегодняшний урок. Я хочу, чтобы вы его, может быть, даже еще раз прослушали. Мы прошли очень интересные уроки, 3 урока вчера. И я вам очень советую их прослушать и тоже по нескольку раз. Даже если вы не приезжаете сюда, это не важно, как мы договорились. Вы будете вместе с нами, сердцем и душой. И мы будем с вами думать о вас постоянно во время нашего конгресса. Так что давайте сближаться и готовиться к этому великому состоянию общего нашего единения, чтобы через себя притянуть силы, духовные силы, силы отдачи, также на весь мир. И чтобы все вместе мы соединились в одну единую душу, как мы и были до нисхождения этой души до нашего мира. Поднимемся снова в высший мир. Удачи вам, до свидания, обнимаю вас. До следующей встречи.